Почему немецкий муж один? Глава 26. Тайное и явное. Вечером за ужином Алекс спросил: «А где же Игорь?» «Он не придет больше». «Почему не придет? Что случилось?» «Он уже нашел, где жить». «А почему он не пришел попрощаться?» «Потому что я с ним поссорилась. У нас разные взгляды на жизнь». «Да, наверное, как-то так». Алекс оторвался от еды и внимательно посмотрел на меня. «Тебе не кажется, что у тебя талант портить отношения с хорошими людьми? Сначала ты сказала, что что-то не поделила с Алиной, и она даже не осталась на свадьбу. А теперь вот, Игорь, зачем ты так?» «Скоро, очень скоро свадьба. Скоро свадьба, а значит, приедут родители. Всего-то и осталось 10 раз поспать, 10 раз прожить бесконечный день, и они будут здесь. Мои мама и папа. Я не могу пока впустить в себя эту радость. Я запрещаю себе думать об этом, но это выше меня». От одной мысли начинает щипать в носу. «Мама и папа приедут, и все будет хорошо, как в детстве. Я и не думала, что буду по ним так скучать. Я не видела их сколько? 3 месяца? Это, оказывается, очень много. Кажется, что прошла целая жизнь. Странная, чужая жизнь, где нет мамы и папы. Я же так стремилась к свободе, прочь от рутинных затасканных будней, а оказалась не готова к разлуке. Нечаянная мысль о доме подталкивает горло комок, заставляет дрожать голос и наполняет глаза воспоминаниями. Целые озера воспоминаний и нежности. Стоит нечаянно моргнуть, и озера выйдут из берегов, расплескаются по щекам, подбородку. И будет уже не остановить этот поток, это наводнение. Спасайся, кто может. Слишком больно оказалось любить на расстоянии. А раньше можно было и не замечать. Но зачем замечать то, что и так всегда рядом? Пока жили вместе, я и не задумывалась, что это так просто. Можно прийти к маме, положить голову на колени и успокоиться в тепле рук. Меня нет, я в домике. Слушать голос, опять чему-то получающий, пусть 100 раз правому и неправому одновременно, просто слушать голос. Какая же это роскошь быть рядом и слушать голос? Папа, который сидит на своем законном месте. Место стало удобное, продавленное за годы, впадиной на диване. Место, на котором я сворачиваюсь калачиком. Оно и мое любимое место. От папы и даже от его впадинки на диване веет настоящим спокойствием. Папа и добро – синонимы. В его речи не существует обидных «тебя предупреждали, о чем ты думала». Папа и мама занимаются привычными вещами, разговаривают на кухне, смеются, смотрят телевизор. Оказывается, это вовсе не привычные вещи, это вещи, которых я буду вспоминать с озерами в глазах. Буду отгонять эти воспоминания, чтобы вдруг не сорваться, не броситься туда, откуда так стремилась вырваться. Так не может быть постоянно. Это должно когда-то пройти. Я сумею. Разве я не считала себя сильной, даже жесткой? Я жесткая женщина с озерами в глазах. Только не моргнуть. Только бы не моргнуть. Не сейчас. Алекс, как обычно, развил бурную деятельность. Составляет поминутную программу. Мы встречаем родителей, отвозим вещи и сразу идем в ресторан к нашим индусам. Мы же обещали им, что обязательно зайдем с твоими родителями. Алекс ждет моего одобрения и делает пометки на листочке. В этот день они, наверное, уже устанут. Так что просто посидим вечером дома. Будет время спокойно пообщаться. На следующий день предлагаю посетить мою работу, познакомлю с коллегами. Алекс опять поднимает глаза от плана. Покажем твое самое большое зеркало. Расскажем, с чего начался наш роман. Ставит галочки и продолжает. Потом, думаю, надо встретиться с Селеной и вместе пообедать в том китайском ресторане, где мы были, когда нас так замечательно сфотографировал тот парень. Ну, тот, который приехал с группой на семинар. Помнишь, его звали Джо Лав, или это псевдоним? Все равно здорово, что именно он нас так удачно тогда снял. Это моя любимая фотография. Алекс наклоняется над столом и дотягивается до полароидного снимка. Рассматривает его, рукавом протирает невидимую пыль и продолжает. Дальше, если будет хорошая погода, предлагаю пойти в... Я совсем согласна. Я так благодарна Алексу в этот момент. Он хочет порадовать моих родителей. Он умеет и знает, как. Я уверена, что мама с папой будут от всего в восторге. Особенно, конечно, от такого заботливого зятя.
Я слушаю Алекса и кутаюсь в уютное облако счастья. Плыву в нем по уже привычным для меня улицам. Держу за руку папу и маму. А как им понравится наша квартира? Наверняка понравится, не может не понравиться. А я покажу маме все мои наряды. И если ей что-то подойдет, я сразу же подарю ей. Нет, лучше я пойду с мамой по магазинам и куплю ей все, что она захочет. Буду смеяться, как она охает, рассматривает ценники, отказывается. Не надо, дорого, мне ни к чему. Мне правда, ничего-ничего не надо. Буду счастлива. Буду ее дразнить, ворчливо ругаться. Мама, это копейки, прекрати, пожалуйста. И куплю незаметно все, что ей понравилось. А с папой я поеду в Баухаус. Царство для мужчин с руками или даже бездонных. Если есть голова, то с таким подспорьем справится любой. Представляю, как папа будет ходить по строительному мегаполису и грустить глазами на полке. Он, наверное, даже представить себе не мог, что бывают такие чудесные дрели, сундучки со всеми строительными прибамбасами. Я знаю, чем его удивить. Что может быть для мужчины лучше электродрели-шуповерта? Для мужчины, неоднократно разобравшего, собравшего мебель для переезда, самоличного, воздвигшего дом на даче, все на грани подвига. Монумент ручному труду ценой бессонных ночей и жестких мозолей. Папе обязательно скажет: «Эх, дочкин-почкин, бывают же чудеса». Осталось 10 дней. Мы идем вдоль озера. Алекс приобнимает меня за талию. Со стороны мы молодая счастливая пара. Я начинаю говорить раньше, чем успеваю подумать. Именно слова, а не давно забытые поступки могут оживить и расковырять, разбередить то, чего совсем и не надо сейчас. «Алекс, зачем ты читал мои письма в электронной почте?» Алекс удерживает взгляд. «Я хотел понять тебя. Знаю, это звучит глупо. Зачем тогда?» «Я не знал, как быть с тобой. Я тебя не понимаю. Что мне делать, чтобы стать ближе к тебе?» Я думал, что, может быть, найду ответ в письмах. Но ты права, мне ничего не дали твои русские письма. Я открывал одно письмо за другим и пробегал глазами строчки, такие же непонятные, как и ты. Я разговаривал с тобой, я говорил с этими письмами, спрашивал, много раз спрашивал, о чем ты думаешь, какие у тебя чувства ко мне, чего ты хочешь. По Алексу видно, что он ожидает от меня сочувствия и понимания. Может быть, даже ждет, что его обнимут и пожалеют. Ты же никогда не разговариваешь со мной по душам. Ты держишь в себе что-то, чего я не могу понять. Помнишь, ты писал мне тогда еще в Уфе по электронной почте? Каждое твое письмо заканчивалось на «искренне твоя». Почему ты писала «твоя» тогда и не стала моей теперь? Теперь, когда мы скоро станем мужем и женой. Я не люблю патетику. Меня раздражает выпячивание переживания, и вместо сочувствия мой голос становится жестче. Я писала «твоя», потому что так пишут в конце любого письма. И ты это знаешь не хуже меня. Почему ты перекладываешь то, что хочешь слышать, на то, что я не имела в виду? Алекс не уловил смену моего настроения и продолжает давить на жалость. Я хотела, чтобы ты именно это имела в виду. У меня есть все твои письма. Я их все распечатала и храню, иногда перечитываю. Алекс достал бумажный платок, вытер глаза и увлекся уже дуванием носа. «Я так понимаю, что письма от Франка ты хранишь там же?» Алекс дрогнул, как от неожиданно резкого звука, и застыл. Мимо пробежала чья-то суетливая собака. Алекс проследил за ней глазами. Собака полностью завладела его вниманием. Тихо обращаясь к собаке. «Ты знаешь? Откуда ты знаешь?» Собака ничего не знает и очень занята запахами. Убежала, задрав хвост, догонять своего пожилого хозяина. Алекс поворачивается ко мне. «Откуда ты знаешь?» «Тебя волнует только, откуда я это знаю?» «Я не мог отдать тебе письма. Почему он тебе пишет?» «Опять неправильный ответ. Как ты мог не отдать мне мои письма? И почему ты меня тогда сразу не спросил, почему он мне пишет?» «Я не решился. Я боялся, что ты скажешь что-то, чего я не смогу слышать. Тогда, в самую первую нашу встречу, именно он пошел тебя провожать ночью. Вы оба тогда ушли, и ни тебя, ни его я в тот вечер больше не видел. Что я должен был думать? Ты знаешь, что я тогда пережил? Ты знаешь, что со мной происходит, когда я об этом вспоминаю? И поэтому ты позвонил ему? Ни собак, ни людей на дорожке. Некуда отвести взгляд и не на чем сосредоточиться». Я понимаю, что он не готов. Он не думал, что я узнаю, и не готов к этому разговору. Он говорит первое, что приходит в голову, и, видимо, правду. Да, я звонил ему. Я спрашивал его, что между вами было. Я 100 раз спрашивала, что между вами было. Алекс уже кричит. Я его спрашивал, а он смеялся надо мной. Он говорил, что если мне что-то кажется, то я должен спросить у тебя. Вся его манера говорить. Он издевался надо мной. А чего ты ждал? Что он станет с тобой откровенничать? Алекс вздыхает и продолжает уже более уверенно. Я сказал ему, что мне все равно, что между вами было. Сказал, что мы скоро поженимся, и что ты дала согласие, что ты меня любишь. И на этом все? Сказал, что у тебя русская виза. Если мы не поженимся, тебя выгонят из Германии. Сказал, что если он будет тебя искать, то испортит тебе и мне будущее. Ты сказал ему, что меня выгонят из-за него? У меня в голове начинают быстро мелькать разноцветные блики. Вспышки огненной или солнечной активности. На улице оставаться опасно. Сгорит все живое. Ты не понимаешь, как сложно мне было с ним говорить, продолжает вполголоса Алекс. Если бы ты знала, чего мне стоило позвонить ему. Алекс молчит и смотрит на носки своих начищенных ботинок. К одному пристал старый, еще осенний, наполовину слезший лист. Алекс пытается очистить ботинок, балансирует на одной ноге и повторяет еле слышно. Я просто не хотел, чтобы он нам помешал. Вспышки солнечной активности застилают глаза. Я уже не понимаю, о чем я говорю, кому, зачем. Я, кажется, кричу или, наоборот, холодно чеканю каждое слово. Ты хотя бы догадываешься, как подло ты поступил? Как ты мог забрать письма, написанные мне? Как ты мог звонить чужому человеку и выспрашивать его про какие-то наши отношения? Ты же позоришь себя, ты унижаешься. Неужели это не ясно? Я не смогу тебя уважать и любить после этого. Это низко, это подло, слышишь? Это очень-очень подло. А самое страшное, что ты, похоже, даже не понимаешь, насколько это подло. Тебе жалко себя, ты не можешь понять меня. И тебе кажется, что это и есть оправдание твоим поступкам. Ты почему-то вот так легко решил за всех. Решил за меня, когда неожиданно предложил жениться. Решил, что я тебя когда-нибудь полюблю. Решил за Франка, что он переспал со мной и будет тебе мешать. Ты не имеешь права. Слышишь, ты не имеешь никакого права вмешиваться в чужую жизнь. Ты никогда и ничего не добьешься своими подглядываниями, шпионством, звонками. Ты хотел узнать, что было у нас с Франком. Ты действительно мог спросить меня. Я хотела его в ту ночь. Но он не захотел. Он пожелал мне спокойной ночи и ушел. Слышишь, он ушел. А ты ему звонишь и скулишь трубку. Что между вами было? Что между вами было? А хочешь, я скажу тебе, что было? Ну, например, между мной и Игорем. Тем самым Игорем, твоим другом и прекрасным человеком. Почему-то здесь ты решил доверять и не следить за нами. А напрасно, напрасно. Надо быть верным самому себе и последовательным. Это же именно то, чем ты гордишься. Я изменяла тебе с Игорем. У нас дома несколько раз. Мне нравилось. Я хотела, чтобы ты пришел и застал нас. Я перевожу дыхание и жду, когда перестанет стучать сердце. Оно бьется где-то совсем не там, где положено. Отдают в горле и виски. Голова кружится и не хватает дыхания. Ну вот, пожалуйста, все как ты хотел. Разговор по душам. Ты все еще хочешь на мне жениться? Я разворачиваюсь и иду по дорожке вдоль озера. В голове, как в перекипевшей кастрюле, почти ничего не осталось, кроме ошметков пены по краям. Ошметки моей так и не начавшейся благополучной жизни.